Здравствуйте, это программа «Открытая студия». И сегодня у нас в гостях главный санитарный врач Железногорска. Есть повод поговорить о качестве продуктов, которые лежат на прилавках нашего города, и о профилактике вирусных заболеваний, и о многом другом, что находится в компетенции руководителя регионального управления номер 51 ФМБА России Владимира Блохина. Владимир Петрович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, уважаемые горожане.
Спасибо, что уделили нам время, пришли. Давайте начнем сразу же со здоровья. Заканчивается лето, детские каникулы школьные подходят к концу. Многие ребятишки отдыхали в пионерских лагерях. Расскажите, как прошла летняя оздоровительная кампания?
Да, летняя оздоровительная кампания еще дней 10, она заканчивается в последних днях августа. Это четвертый сезон заканчивается. В целом, кампания летняя у нас прошла хорошо, но не считаю, что у нас был случай во взлете. Была пищевая токсикоинфекция, вызванная заносом. Был больной ребенок, предположительно, который, да, норовирусной инфекцией.
В смысле, он съездил домой или, может быть,
нет,
от продуктов от каких-то?
Нет, продукты здесь не были ни при чем. Продукция вся была чистая, все, что готовили, суточные пробы, они были все чистые. Персонал, который обслуживает, обследовали его, он был, тоже не выделил инфекционное заболевание. У нас у детей была выделена норовирусная инфекция. Одной из причин могло послужить занос норовирусной инфекции. Больной ребенок был, ну и потом по цепочке стали болеть все остальные. Но госпитализировано было всего трое. Один средней тяжести, второй легкой. Остальные прошли, они не нуждались в госпитализации. Но противоэпидемические мероприятия, которые были проведены, они ее остановили сразу. Распространения не было. Буквально в течение суток уже новых обращений не было.
Ну, скажите, а по другим оздоровительным лагерям не было подобных ситуаций?
Нет, у нас не было ни укусов клещей, ни присасывания, ничего не было. Остальные, по всем остальным, у нас было 5 загородных оздоровительных учреждений. Замечания такие текущие, которые не могли повлиять на санэпидобстановку. В целом проходило хорошо. Оздоровительный эффект тоже у детей выражен.
Как проходит проверка на пищеблоке подобных оздоровительных учреждений? С какой частотой приходите с проверкой? Либо, может быть, на месте находится какой-то специалист, который проверяет?
Нет, ну, во-первых, специалистом не находится, не может находиться. За работу учреждений, за санэпидблагополучие отвечает директор лагеря. И за состоянием пищеблока, за оздоровлением и нахождением детей также отвечают медицинские работники, которые есть. У нас вся работа построена на законе 294 ФЗ о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но есть полетнее оздоровительное, есть постановление правительства, там все четко написано, проверки один раз в смену. Все чаще мы не имеем права проводить.
Вот я хочу в пример сразу же привести детский садик «Капитошка». Помните, может быть, этот случай?
Да.
Это в мае произошло. После выпускного праздника дети массово стали заболевать и выпадать из процесса. Массовое пошло заболевание в детском саду, и многие дети даже были госпитализированы. Давайте вспомним эту историю. С чем все-таки это было связано? Потому что кто-то обвинял некачественные продукты, кто-то обвинял в кафе, в котором дети праздновали. А все-таки в чем была причина?
Ну, я бы там не стал говорить, что она массовая, она ограничилась только одной группой, которая была детей. Да? Действительно, первоначально, когда начало поступать экстренное извещение, и первая такая версия была, что это связано с кафе, потому что, ну, вроде посетили кафе вечером, ночью, к утру, часть детей появилась клиника отравления. Но после этого началось эпидрасследование, и сразу выяснилось то, что клиника была у тех детей, которые не были в кафе. Ну, значит, кафе отпадает. Значит,
кафе отпадает.
Да, кафе отпадает, но мы параллельно и шли сразу проверяли детский комбинат. Да, в детском комбинате были нарушения, которые смогли способствовать распространению. По нашей версии, это был также больной ребенок. Кто-то занес или из взрослого персонала. При обследовании взрослого персонала у работника пищеблока было выделено, значит, шигеллозоны.
Что это такое?
Ну, это дизентерия. Она могла и не знать, могла скрыть, потому что...
То есть у взрослых же иммунитет гораздо крепче? И...
Ну, у взрослых иммунитет гораздо крепче, чем у детей,
и
конечно.
Не так протекает, возможно,
да.
Болезнь.
Но сейчас и нет той классической формы, которую они могут протекать в скрытой форме. Можно и не знать, или в легкой форме. То на сегодняшний день в чем проблема? Также в части... Случаев, которые возникают те же в детских дошкольных учреждениях, в части виноваты родители, если честно сказать, они скрывают. Например, вечером или ночью у ребенка была рвота или жидкий стул был, они утром приводят в детский комбинат, они не ставят в известность ни воспитателя, ни медицинского работника. Это действительно так. Тогда начинаем выяснять, те же дети, они всегда все рассказывают. Ну и дети говорят, ну у нас у дома все болеют, и у мамы, и у папы была рвота свой понос там, или у бабушки, никто не говорит. Также и взрослые, те же работники пищеблока и воспитатели. Ну, была однократная рвота, ну, прошло, больше не было. Они обязаны поставить в известность, тоже не ставят в известность.
Так все-таки причина-то была в чем?
Человеческий фактор. Да. За этот случай, естественно, там были выявлены другие нарушения, была наказана заведующая и два медицинских работника. Они не проследили, плохо проводились противоэпидемические мероприятия. Ну, а заведующая, там были нарушения на пищеблоке, тоже за это была наказана.
Скажите, вот после таких случаев какое-то может быть особое отношение или более пристальное отношение к этим дошкольным учреждениям, именно к 67-му детскому садику, либо к какому-то другому, в которых что-то подобное. Больше не ставят на контроль этот детский сад?
Нет, они в принципе, ну это как, это не постоянно, если раз-два случая. Тогда, конечно, мы как-то пристали внимание, но если один случай, ну у нас сильно много детских дошкольных и школ, всего два специалиста, и просто невозможно это все охватить. Ну, во-первых, и закон нам запрещает тоже 294-й. Все, он только раз там позволяет в течение года быть. А все остальное это уже внеплановое, это неплановое.
Ну, либо вот по таким вот экстренным случаям.
Ну, по таким, ну, даже по таким экстренным случаям тоже, да. Но мы пришли, проверили, мероприятия выполнены, все, больше не имеем права ходить. Закон все строго прописывает.
Владимир Петрович, ну вот сейчас страна гудит буквально, потому что под бульдозеры идут санкционные продукты. Как вот вы к этому относитесь? Ведь завозят к нам товары, сыры, молочную продукцию, мясо, еще что-то. Почему она внезапно стала вредной, напичкана какими-то там неизвестными, очень опасными веществами? До этого, как вы считаете, ввозилась та же продукция или она вот резко ухудшилась?
Нет, ну здесь надо немножко осторожно в этом говорить, что она вся напичкана, лишь она поражена.
Но говорят, что вот поражена и сделана с нарушением технологий, значит под бульдозер.
Если она поражена и выделяются какие-то болезнетворные возбудители болезни, естественно, что она не подлежит. Чаще всего, ну я знаю, что на эту продукцию просто нет документов, подтверждающих качество. Вот и все. И проводить исследование этой партии, доказывать, что она доброкачественная, или недоброкачественные. Анализы очень дорогие. На молекулярном уровне даже можно проводить. И, в принципе, такова тактика у нас в законодательстве, она и была. Если нет документов, подтверждающих качество, продукция снимается с реализации и уничтожается. Она не исследуется лабораторно. Даже мы вот, когда приходим, где-то нашли, обнаружили продукцию без документов, ее просто дается предписание на уничтожение. Зачем ее исследовать?
В Красноярском крае такая практика?
Ну, она по всей России, она есть такая практика, да. И в Красноярском крае буквально 2 недели назад было что-то 400 килограмм сыра, по-моему, уничтожили из санкционного списка.
Ну вот многие сейчас, и в том числе и в интернете, и в интернет-СМИ говорят о том, что в последнее время в Красноярском крае, во-первых, сократилось количество изготавливаемой продукции, то есть мясной, куриной продукции, молочная продукция сократилась, несмотря на то, что, да, вот, казалось бы, сейчас делаем упор на отечественного производителя. И резко упало качество этой продукции, потому что проводят периодически обследования, мониторят качество масла, вот было практически все масло, которое реализуется на территории Красноярского края, высеяло то стафилококки, то и кишечную палочку.
Бактерии группы кишечной палочки. Говорить, что это нарушение технологии, тоже нельзя. Ведь производитель сделал продукцию, он ее отгрузил, все. Дальше, значит, прописывают условия транспортировки, условия хранения. Ведь никто не знает, как она доставлялась, каким это автотранспортом. На сегодняшний день, например, если раньше автотранспорт должен был иметь санитарный паспорт, их отменили. Были особые требования к машине, все. Их здесь нет санитарных паспортов, их отменили, их нет. Где они теперь хранятся, тоже нужно смотреть. И в той же торговой сети должны сохраняться условия хранения, температурный режим. Это тоже может. Грешить на одного производителя так нельзя. Вот если производителя поймали за руку, прямо здесь пришли на производство, и она у него там лежит, на полу лежит, или не соблюдается условия хранения, или технология, можно сказать на него. Когда мы берем ее уже у потребителя в магазине с точки, грешить по...
Продукция прошла длинный путь,
конечно,
неизвестно, где она испортилась.
Вообще неизвестно, где она испортилась. Действительно. Сейчас ведь могут вести ее не в рефрижераторах, не соблюдая температурные режимы. Вот все.
Люди задают вопрос. Там, и я задаю такой же вопрос. А кто отвечает за соблюдением качества продукции, которая попадает в наши магазины?
Магазины по законодательству несет продавец.
Продавец?
Продавец.
Кто ведет контроль за этим? Вот все уповают на госсанэпиднадзор. Так ли это?
Нет, но...
Что вот СЭС придет, СЭС все выяснит,
мы
СЭС
приходим,
всех накажет.
Да. Но я каждый раз, когда выступаю, говорю уважаемым нашим горожанам. Значит, все все, что было при Советском Союзе, организация контроля, и на сегодняшний день она резко противоположно поменялась. На сегодняшний день вся надзорная деятельность, не только наша, и противопожарная, и ветеринарный надзор, Россельхознадзор, трудовая инспекция, все руководствуются 294-м законом.
Что это за закон?
Закон о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного надзора и контроля. В нем прописана процедура проверок, согласований, подготовки планов проверок, вся процедура от начала до конца. Там все четко прописано, что раз в 3 года проверяется предприятие. Все, вот мой магазин тоже раз в 3 года. Не чаще. Плановая проверка. Внеплановая проверка не проводится. Когда мы идем проверять предложенные мероприятия или по жалобам,
когда были жалобы,
когда есть вышестоящие по указанию президента или правительства, потом выходит приказ, раз в 3 года. Но на 15-й год для предприятий малого бизнеса, это среднее и малое предприятие, был наложен мораторий. Из плана они были убраны, их не было. На сегодняшний день вышел закон новый. 294-й, вот я его взял с собой, чтобы было всем понятно. А 13 июля 2015 года 246 ФЗ, он внес изменения в 294-й закон. И здесь написано, статья 26.1, особенности организации проведения в 2016-2018 годах. Малый бизнес не включается и не проверяется до 1 января 2019 года. Это значит что?
Это значит
малый, словами, средний бизнес в план работы мы включать не имеем права, и планово проверяться он не будет.
Но другими это словами, все, делаю, что хочу.
Все, ну, презумпция добросовестности была сказана.
Презумпция добросовестности.
Да. То есть остается только внеплановые проверки. Внеплановые проверки – это
по
жалобам, да. Но с жалобами тоже не просто так. То есть что любая жалоба, поступившая в наш адрес, на средний и малый бизнес, она согласовывается, выход ее с прокурором. Прокурором не города, мы согласовываем с Красноярской прокуратурой. Жалоба должна быть обоснована. В жалобе должны быть указаны условия, значит, там, где есть угроза жизни и здоровью. Если просто вы напишите жалобу, что я пришла в магазин, а продавец работает, есть такие, значит, без колпачка, прошу пойти его проверить, такая жалоба, она не проверяется, потому что ее ни одна прокуратура не согласует, потому что угрозы жизни и здоровью нет. Сложно стало.
Скажите, а горожане часто обращаются к вам, например, с жалобами и приносят, может быть, образец какого-то продукта?
Приносят. Вот я вот взял, вот в 2014 году было 48 обращений, из них 7 на продукты питания. Значит, ну, 4 мы отправили по подвижности в Роспотребнадзор или в другие федеральные, в Россельхознадзор. В остальных случаях, значит, у нас было проведено административное расследование. В одном подтвердилось, в другом нет. Где-то в 2015 году за полгода поступило 36, из них 4 на некачественные пищевые продукты.
Но подтвердилось вот 4 вот эти случая в Роспотребнадзор, что некачественные
Роспотребнадзор,
продукты?
Роспотребнадзор, они отвечают сами, потому что мы, например, не, у нас нет функции защиты прав потребителей. Защита прав потребителей у нас осуществляет Роспотребнадзор из Красноярска. Если пришла жалоба, мы смотрим там защита прав потребителей в соответствии с законом по обращению, мы ее отправляем, перенаправляем туда, и они отвечают. Вот из 4, которые на сегодняшний день, 2 подтвердилось, 2 нет.
В общем, граждане-то не активны, да? Наверняка покупают испорченный продукт и думают, ай, ладно, выброшу я его.
Многие так обращаются, многие просто не хотят писать, когда звонят, им начинаешь объяснять, что да, телефонные звонки не принимаются, потому что я же не знаю, кто звонит. Приглашаем прийти к нам на Кирова 11, прийти и написать. Если какие-то трудности в написании, мы поможем написать, вам скажем, как, что, пожалуйста, просто приглашаем, приходите. Мы никому не отказываем.
Владимир Петрович, когда вот СЭС обращается в прокуратуру с просьбой провести проверку предприятия какого-то или, может быть, производства, либо магазина, какой ответ получаете?
Нет, думаю, когда приходит заявление, есть процедура согласования, специальная форма согласования, мы готовим, значит, прикладываем, пишем обоснование, прикладываем жалобу, ну и направляем в прокуратуру. Я говорил, что именно в Красноярскую прокуратуру, не в нашу городскую. Угу. Значит, в течение суток они нам дают ответ. Когда есть согласование, 50 на 50.
Чаще всего, да.
Ну, я говорю, ну, не то, что дадят примерно 50 на 50 согласований. или отказ в согласовании.
У меня все время назревает вопрос. Мы с вами уже вот до эфира говорили по поводу павильонов, например, того же Березовского, или павильончики иного характера, например, Сибирская губерния, которая стоит сейчас в поселках. Соблюдены ли там санитарные нормы? Где туалетная комната? Где умывальник? Как допускают подобные магазинчики? Да.
Ну, я вот начал с того, что законодательство резко поменялось. Раньше мы участвовали, мы выдавали разрешение на отвод земельного участка. Те, кто обращался, мы смотрели, какой производство, что он будет делать. Смотрели проект, есть ли у него условия, нет условия, выдавали или отказывали. Градостроительный кодекс отменил эту процедуру. Сейчас мы не участвуем ни в отводе земельного участка, ни в приемке зданий. Поэтому, если где-то ставится павильон, они обязаны, кто-то открывает деятельность свою, он должен уведомить нас, все надзорные органы, что он начинает осуществлять такой вид деятельности. Мы его ставим на учет, и через 3 года, в соответствии с законом,
мы имеем право прийти.
Да. Но не доходит, иногда бывает так, 2,5 года, он меняется, был ООО «Иванов», стал «Иванов К» и зарегистрировался снова еще 3 года.
А были случаи, когда удавалось все-таки дождаться этих счастливых 3 лет и прийти и увидеть, например, только прилавок, нет туалета, нет умывальника?
Что нет, делать? Ну, было все, вот если мы сейчас же вспомним, когда у нас начали, вот обычно стоял киоск возле магазина, пишется «Бистро» и начинают круглосуточно работать и продавать пиво. Приходили и закрывали, и наказывали. Но они потом приносят, например, вот начали с того, в Березовский, нет туалета. Да, нет туалета. Приносят договор рядом со стоящим магазином. Закон не запрещает, что я разрешаю пользоваться моим туалетом. Все, продавец закрыла, пошла 50 метров, 100 метров. Все, ну, мы же не будем стоять.
То есть вот это допускаемо?
Это допускается при наличии, да, условия, все. Или ставят биотуалет, или рукомойник стоит. Куда воду уводишь? Вот мне канистра, я выливаю, увожу домой.
А нам дозвонилась Валентина Петровна, у нее вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день. Добрый. Я хочу задать такой вопрос. На каком основании магазин «Сыр, Ваше Величество», не имея ни воды, ни канализации, а торгует всеми продуктами мира? Тут и фасоль, тут и пол метет в этом котелке, пол мочит, веник мочит, тут же руки ополоснет, хлеб режет. Они должны торговать только продуктами заводской упаковки, но не всеми продуктами. Когда вы у них проверяли, они существуют уже больше 3 лет.
Я понял, о чем
речь. Спасибо большое.
Сыр, если Ваше Величество, это если тот магазин, если как понял, который на школьной, была по нему проверка, мог через суд все дело шло, то он предоставил проект, что и что будет водоснабжение и канализация, это уже суд разрешает.
Скажите, вот эта процедура, если, например, все-таки вам удалось провести проверку, прокуратура дала добро, вы провели проверку. Дальше что, выносится судебное постановление?
Нет, ну это смотря в зависимости от чего. Если да, пришли и подтверждается, что нет условий для работы, 2 варианта. Если, значит, административное приостановление, мы имеем право до 5 суток, мы такое применяем. Ну, когда, ну, нет вообще условий никаких. Или передаем на рассмотрение в суд. Вот сложные или спорные вопросы, в суд довольно часто мы пользуемся этим. Суд или наказывает, или приостанавливает. Имеет право приостановить до 90 суток.
У нас Виктория Ивановна дозвонилась. Говорите, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Я хотела бы узнать, почему в некоторых магазинах нашего города у частных предпринимателей магазины продовольственные, которые торгуют сладостями, колбасой, сыром, я имею в виду вот магазин «Поместье» на Ленинградском. Нет ни водоснабжения, с рукомойника у них все там, вода привозная, туалетов нет. А когда приходит СЭС, то их заранее предупреждают, они все вывозят, все порядочки наводят. Почему вот такое безобразие у нас вообще творится в городе?
Спасибо вам большое за вопрос. Это как раз к той теме, которую мы сейчас
обсуждаем. Я скажу, почему предупреждаем. Потому что в соответствии с 294-м законом мы до выхода обязаны предупредить любое частное лицо, юридическое лицо не позже, чем за 3 дня о своем выходе. Если мы предупреждаем позже, проверка признается незаконной, и уже штраф буду платить я или мой сотрудник.
Скажите, а к общепитам сейчас такое же отношение?
Ко всем. И не только общепит.
То есть послаблений никаких нет?
Никаких послаблений нет. Ну, все, что касается поместья, у них там есть септики, я записал. Должна у них есть вода и септик есть. Ну, проверим, посмотрим.
А скажите, вот еще тоже вопрос с арбузами достаточно долго тут муссировался у нас в СМИ. Во многих регионах продажу арбузов и вообще вахчевых тех же дынь было запрещено до 1 августа. Многие регионы...
Честно скажу, не слышал. Вот скажите мне,
потому что наш регион к этому не относится, поэтому вы не слышали. У нас же арбузы резаные, половинки, четвертинки лежат где-то чуть ли не с начала июля. Откуда привезены эти арбузы, дыни, и кто следит за контролем? Потому что говорят, что ранние вот эти арбузы, правило, напичканы различными нитратами, какими-то селитрами. Так ли
это? Нет, но если мы хорошо помним даже времена Советского Союза и сельского хозяйства, у нас яды, химикаты, пестициды, удобрения применялись всю жизнь. Они применяются по всей земле. Вопрос второй, как их применять?
И в каком количестве?
И в каком количестве, правильно. Всегда, если их бесконтрольно, конечно, тогда они опасны. И можно сказать, тот же арбуз или дыня, яблоко, персик опасно только тогда, когда им нужно посмотреть действительно на содержание ядохимикатов или удобрений в нем. Но у нас в основном эти ранние арбузы, они идут через границу. У нас на границе стоит таможня, стоит фитосанитарный надзор там. И у нас идет разграничение полномочий между санитарной службой и Россельхознадзором. Вот вся продукция растениеводства, пчеловодства, животноводства – это прерогатива Россельхознадзора. Мы только включаемся тогда, когда если произошло отравление или когда принесли к нам.
Но у нас...
Самим приехать, вот приехать и отобрать арбузы, никому не дано такого права. Ни нам, ни Россельхознадзору.
Только по жалобе горожан.
Только по жалобе, или если приехали, если у него есть. Даже придя в магазин и говорим, дайте мне документы. Он принес документы, показал подтверждающие качества. Законных оснований взять товар нет. Раньше, когда при Советском Союзе, это было предусмотрено, какой-то процент шел на списание. Сейчас частный предприниматель за свои деньги купил эти 10 арбузов. Почему он должен один арбуз отдать на лабораторную кому-то? Кто ему это возместит? Поэтому законом запрещено это делать. Есть документы? Все. Нет документов? Ну, тогда снимайте и утилизируйте.
Опять какой-то тупик, Владимир
вот,
Петрович.
Ну, тупик на сегодняшний день такого законодательства.
Хорошо, давайте с продуктов переключимся на профилактику кишечных инфекций, на профилактику вирусных
вообще
заболеваний.
Инфекционных заболеваний.
Инфекционных всех заболеваний, да. В детских садах уже, кстати, родителям предлагают поставить свою подпись, согласен, не согласен, на вакцинацию ребенка от гриппа. Что
правильно.
Ожидается у нас, какой прогноз
правильно.
У нас в этом году по гриппу будет, если какие-то уже по этому поводу данные, и что вы думаете по поводу прививочной кампании?
Любая вакцинация, не только вакцинация, любое медицинское вмешательство, что касается детских, ну или несовершеннолетних, только с согласия родителей. Вакцины от гриппа нам в город начала уже поступать. Все, детская вакцина уже поступает, поэтому где-то в середине сентября уже будет начата прививочная кампания, потому что дети должны собраться сейчас со школы, где-то вернуться в детские дошкольные учреждения. Поэтому сейчас кто есть, значит, просят согласие родителей. Вирус поменялся. Два новых штамма будет в вирусе, потом это Всемирная организация здравоохранения включила его. Ну, ожидается он, ну, также где-то ноябрь-декабрь, те же самые А и Б. Что какая будет интенсивность, пока сказать сложно. И пока Всемирная организация здравоохранения пока конкретно сказать не может. Ну, вакцина, я думаю, у нас поступит. Я приглашаю наших горожан быть активнее. Они у нас, активность не очень высокая.
Сколько в прошлом году привилось?
Примерно где-то прививается процентов 13-14.
Всего
то,
населения?
Да, всего населения, то силы, хотя вакцинация бесплатная. Вакцина бесплатная, просто прийти, но не хотят идти. Дети прививаются еще хуже родителей.
Ну вот все же боятся за осложнения, которые наступают буквально в этот же день или там на следующий день после этой прививки.
Ну кто говорит, какие осложнения? Какое-то покраснение или...
Нет, ну, до болезни прям.
Ну до болезни не знаю.
Температур серьезных. Что можете
бояться
сказать?
Не надо. Но есть какая-то реакция на местную реакцию или легкое недомогание, она может после, потому что в организм вводится чужеродный белок.
Но лучше ставить или не ставить?
Ставить.
Или на ногах перенести?
На ногах вообще переносить нельзя.
Имеется, заболел естественным путем, пролечился.
Если касается именно гриппа, от гриппа еще никто в мире не умер. Ни один человек от гриппа не умер. Он умирает от осложнений, которые возникают, когда на ногах переносим, или ты не привитой. Поэтому я всегда за то, лично у меня все до одной прививки, по всем, которые есть, и я от гриппа сам прививаю, всегда в первых числах хожу. За вакцинацию.
А от вакцины не может быть вот этих осложнений?
Может быть. От вакцинации может быть и смертельный исход. Но от смертельный исход от вакцинации, я всегда говорю, это цена человечества за вакцинацию. Если мы вакцинируемся, и 100 тысяч погиб один, если мы не вакцинируемся, и 100 тысяч погибнет 20 тысяч. Что? Другого варианта нет. На сегодняшний день вакцинация это самый современный. Человечество не придумало больше ничего профилактики инфекционных заболеваний.
Скажите, а вот если человек ежегодно прививается, у него не может наступить вот подобный случай, что вот серьезное осложнение?
Ну я вот вакцины? Сижу, я ежегодно прививаюсь.
Ну вы выглядите очень бодро и здорово.
Вот все. Почему оно у него должно наступить? Нет, почему мы каждый год прививаемся? Потому что сегодня привили. Иммунитет сохраняется год. Год прошел, надо его поддержать. Это вот именно от гриппа такой. Есть вакцинация, где раз привил, иммунитет все до конца жизни. Но грипп, он изменчив, потому что каждый год идет отслеживание, и вводятся новые штаммы, и вакцина постоянно меняется. Поэтому здесь нельзя привиться, поэтому каждый год и прививаемся.
Ребятишек сейчас стали прививать еще и от гепатита. Гепатит А, да, по-моему?
Ну, гепатит садах. А, да. Но...
Тоже многие отказываются. Это вот буквально в практику вошло недавно в детских садах. Как вы считаете, стоит ли вот это делать? Или...
По гепатиту А прививки проводятся по эпидпоказаниям. У нас произошел незначительный, но рост вакцинации. Не в несколько раз. Да. Там в 22, ну, было 4, стало 28, к примеру. Но... Она тоже очень высококонтагиозная, и по санитарным правилам должны прививаться все, кто были в контакте, чтобы не заболеть. Поэтому у нас так небольшой рост произошел, поэтому все контакты должны быть привиты. Ну а отказаться – это право родителей. Право родителей.
На сколько лет дается иммунитет? Это на всю жизнь?
Нет, это не всю жизнь гепатит А.
На сколько? На какой срок? Когда следующая должна быть?
Ну, нет, надо следующая, если будет контакт с больным.
А, только в
этом случае? Конечно, только в том случае, если будет контакт с больным. А так не надо. Ну, если привиться от гепатита А, если вы поедете путешествовать, ну, например, в Афганистан, в Индию, там сплошь и рядом это.
В жаркие
страны. Да, в странах Азии с водой очень плохо, а это через воду. Поэтому лучше будет привиться, а потом поехать.
Владимир Петрович, а как у нас в городе обстоит дело с ВИЧ-инфекцией? Вот буквально еще год назад отмечался все-таки прирост этих людей, заболевших иммунодефицитом. Как сейчас обстановка?
Ну, вот на сегодняшний день, я сейчас вот последние данные взял, вот у нас на 1 августа в городе зарегистрировано 472 ВИЧ-положительных.
Как окружающим уберечься от этого, ну, кроме каких-то...
Ну, я бы сказал так, что окружающим, вы имеете в виду семейным или тех, кто с ВИЧ-инфицированным живет рядом, бояться ничего не надо.
Нет, многие люди боятся вплоть до того, что к ручке в автобусе
держаться. Я вот это вам и говорю, что бояться не надо, почему он не передается при контакте, он не передается при... И там, когда находится воздушно-капельным путем. Нет, только через кровь, да. Потому что у нас вот на сегодняшний день, вот когда только началась регистрация ВИЧ, почти 100%, основная масса шли наркоманы. Инъекционные наркоманы, внутривенное введение наркотиков. На сегодняшний день, по всей России, это уже статистика меняется, у нас на сегодняшний день 60% идут наркоманы, 40% идет половой путь. Половой путь, он чаще даже половые партнеры и не знают, что был партнер ВИЧ-инфицирован. Чаще, ну, женщины узнают, когда становятся
мамой.
Мама даже, мамой. Ну, хорошо, что если она еще в женской консультации приходит, становится на учет исследований, но последний случай. В роддоме уже узнали.
Владимир Петрович, ну вот я как-то по этой теме делала опрос социальный на улице и в основном спрашивала молодых ребят, школьников лет 15-17, молодых там ребят 20-22 года. И все сказали, да я как-то не знаю, да а что, хихикали. Но на вопрос, проводят ли в школе какие-то профилактические уроки на эту тему, какие-то, может быть, темы освещают, все сказали однозначно нет. У нас это не трудно. Как вы считаете, нужно ли говорить в школе об этом?
Ну, нужно говорить не только в школе, это нужно говорить, начиная чуть ли не с детского сада, чтобы это нужно было знать. И говорить это нужно, и каждый раз нужно не молчать, и говорить, и в школе, и везде. Я понял эту тему, значит, с управлением образования мы этот вопрос, я думаю, порешаем. Но говорить, что у нас мало, нет, нельзя. У нас есть в медсанчасти, есть отделение лечения и профилактики. Они работают и в контакте, мы с центром СПИД с красноярским, и студенческие какие-то сборы они проводят, и форумы здесь проводят, и какие-то участки есть. Может быть, недостаточно? Да, согласен.
Недостаточно? Может быть, все-таки согласен. Со школами?
С управлением образования этот вопрос, значит.
Ну, это вот хорошая тема для того, чтобы пообщаться
с молодежью нужно работать не только по этим, по всем остальным инфекциям. Угу. По всем, и по инфекциям, и по наркомании, по всем нужно работать.
В заключение нашей передачи хочу все-таки спросить у вас про летний клещевой всплеск, который прошел в этом году. Почему их было так много в этом году? Сколько укушенных людей? И есть ли тяжелые последствия?
Ну, я хотел бы сказать, что не только у нас. Рост произошел по всей
вот
России.
Именно в этом году.
По всей России на 20-22%. В разном где-то 20, где-то 22.
С у нас
на 20%. Но вообще рост численности клещей, он связан с кормовой базой. Кому-то нужно питаться. Много грызунов. Грызуны что? Значит, был благоприятный год для грызунов. Семена, орешки, разумеется. Если много грызунов, много и кровососущих клещей, да. Но это не будет. Развитие грызунов тоже, она идет по восходящей, по нисходящей. 2-3 года года, потом идет снижение. Укушенных у нас, обратившихся, укушенных там много, обращается же не каждый, а обратилось 777 и около 120, около 130, что ли, детей.
Это больше, чем в прошлом
больше.
Году?
Больше. Ну, больше получается на, где-то на 20-22%.
Сложные были какие-то последствия?
Сложных нет, не было. Слава Богу, смертельных у нас и не было. Клещевого энцефалита 5, клещевого боррелиоза 7 случаев зарегистрированных.
Ну, печально. Есть какие-то прогнозы по следующему лету?
Ну, прогнозы будут только где-то осенью, когда нам выдает Красноярский край, у них специальные станции, где они отслеживают и проводят исследования. Мы исследования проводим, но вот когда во время активности на где-то процентов 22-27 клещей заражены исследованных боррелиозов и 1,2 клещевым энцефалитом.
В этом году, кстати, многие горожане жаловались, что гуляя с животными или с ребенком, занимаясь спортом на базе Снежинка, на горнолыжной нашей базе, приносили оттуда клещей.
Здесь и... они у нас и на Ленинградском.
Почему вдоль... те места не опрыскивают?
Обрабатываются. В этом году администрация выделяла, обрабатывалась, она и Красноярск, краевая администрация выделяла деньги на обработку. Ну, то, что летние оздоровительные лагеря все обрабатываются. Горно-химический комбинат тоже обрабатывает своих территорий. ПОПМ тоже заказывает. И были обработанные места вокруг озера тоже.
Но, видимо, этого недостаточно. Ну, недостаточно. Потому что вот как раз именно Горького, район Космоса, кинотеатра, там ловили клещей.
Там не обрабатывали, обрабатывали вокруг озера.
Но... А вы как-то можете рекомендовать
администрации? Мы рекомендуем, мы работаем. Вот в этом году впервые было выделено на обработку. На следующий год, надеюсь, больше.
Спасибо вам большое, что вы пришли. Мы осветили с вами достаточно важные темы. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.